Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста. Он посвящен 90-летию Голодомора. День памяти жертв голода и геноцида отмечается в Украине завтра, в субботу. И сегодня мы говорим о этой памяти, о том, как воспринимают Голодомор в нынешней Украине на фоне страшной трагедии, происходящей там каждый день, как его воспринимают в мире, что послужило тому, что память о Голодоморе не угасла, а многие страны стали вместе с Украиной скорбеть о его жертвах и устанавливать памятные дни. Об этом мы говорим с редактором популярного украинского интернет-издания «Европейская правда» Сергеем Сидоренко. Сергей, ну, во-первых, большое тебе спасибо, что мы об этом говорим. Сейчас на украинскую землю пришла новая трагедия. От российских ракет и дронов ежедневно гибнут люди. Мирные граждане Украины лишаются крова. Они вынуждены покидать места, где они жили всю свою жизнь. Насколько нынешняя трагедия затмевает трагедию Голодомора, или украинское общество видит эти две трагедии связанными?
Я бы сказал, что эти вещи не исключаются. Действительно, то, что происходит сейчас, оно вообще затмевает все, что было когда-либо. Затмевает по той простой причине, что оно происходит сейчас. Как это будет выглядеть в исторической перспективе, как на это будут смотреть наши внуки, те, кто еще не родился, те, кто родится позже, мы узнаем, когда это время придет. По поводу того, что соединяем ли мы, украинцы, эти два исторических не события, как это сказать, исторические эпохи, по сути, вместе, да, безусловно. Сейчас у нас популярна в народе, скажем так, такая фраза, что вот, мол, сегодня, каждый раз вот мы новый день называем, день активной фазы 9-го года 300-летней войны. То есть вот это так странно звучит, но на самом деле для очень многих украинцев вот мы таким образом выстраиваем, что, к сожалению, к огромному моему сожалению, как для человека, у которого половина родственников русские по национальности, у меня мама русская, если там говорить о крови какой-то, то она у меня русская есть, но есть факт, что украинцев, наши соседи россияне, убивают не только на протяжении последних 2 лет, но, к сожалению, активная война-то началась в 2014 году, это война, скажем так. А до этого, к сожалению, на протяжении нескольких столетий Украина была так или иначе под российской то атакой, то, можно сказать, оккупацией, то гнетом, то притеснением. И одним из этапов этих исторических проблем с нашим соседом был, собственно, Голодомор. В Украине нету сейчас вообще сомнений в широком обществе о том, что это действительно был сознательный геноцид украинского народа, несмотря на то, что юридически это слово, наверное, неправильно применять, потому что слово «геноцид» появилось только после Второй мировой войны, но точно так же, как Холокост называют геноцидом, так и Голодомор можно называть геноцидом, потому что это была сознательная политика тогдашнего руководства в Москве для того, чтобы уничтожить наиболее, как это правильно сказать, неподконтрольные, те, которые невозможно взять под контроль, слои украинского общества. То есть для нас это часть общей, к сожалению, долговременной политики уничтожения украинского народа со стороны наших северо-восточных соседей.
Ты сказал, что у тебя есть русская кровь, у меня есть украинская. Я очень много, большую часть своего детства провел в Украине, в Харькове и в Нежине. Но вот в те времена, 70-е годы фактически, я не помню, чтобы в обычных разговорах в семьях поднималась тема Голодомора. Вот когда, по-твоему, в украинском обществе начали по-настоящему говорить о Голодоморе и пытаться осознать размеры этой трагедии?
Я помню, что со мной моя бабушка говорила о Голодоморе в 80-х годах. Я немножко младше, 60-е, 70-е я не застал, но в 80-х очень шепотом, в 90-х уже как бы более открыто об этом говорилось. Но говорилось это, скажем так, с таким ужасом, что лучше об этом не говорить. Звучало оно таким образом. То есть мы, дети того времени, мы знали о том, что что-то было, что это то, что вызывает у нас наших бабушек, дедушек какой-то ужас, но этим наши знания ограничивались. Тогда был просто сам факт. После этого, естественно, там в школе, на уроках истории тоже это подавалось как факт. Тогда уже были детали. Я учился на стыке 80-х и 90-х, и старшие классы заканчивал в 90-х. Тогда уже можно было на уроках истории об этом говорить. В 80-х это просто было невозможно. Но наиболее активно так, чтобы это стало темой национального обсуждения, чтобы информация об этом передавалась не шепотом, а искали какие-то детали, чтобы понимали масштаб этой трагедии. Об этом начали говорить во времена президента Ющенко. Это была его сознательная политика. Виктор Андреевич Ющенко сделал много политических ошибок на посту президента Украины. Есть то, за что его можно порицать, но есть то, за что точно его можно быть благодарным. Это то, что он, собственно, поднял общественные дискуссии в Украине мысли о том, что эта трагедия, о ней надо помнить, жертв этой трагедии необходимо почтить. И, собственно, тогда при нем начались какие-то национальные мероприятия, которые были призваны к тому, чтобы отдать дань памяти тем, кто тогда погиб. То есть у нас есть такая традиция, была точнее. Сейчас, честно говоря, в период Большой войны действительно не ощущается ее острая необходимость, потому что сейчас жертвы каждый день, они свежее. Но вот в времена Ющенко началась традиция зажигать свечку в последнюю субботу ноября в память жертв Голодомора, и были периоды, вот особенно во времена Ющенко, когда это была общенациональная акция, когда вот, ну, проходишь, и видно, что в окнах много свечей горит. Вот тогда вот действительно началось общее обсуждение. Я бы не сказал, что оно закончилось, потому что, ну, дальше уже идет работа историков. Я не историк, я политический международник, журналист. Для меня важно, что эта трагедия была. Для меня важно, что она была сознательная. Это было сознательное уничтожение людей, которые жили на территории моей страны. И для меня важно, что мы должны помнить об этом. То есть история важна тем, чтобы мы ее не забывали.
На самом деле, я помню, что первым заговорил о Голодоморе на уровне государства Леонид Кучма. Он в 1998 году установил День памяти жертв голодоморов. И, в общем, потом уже в 2002 были парламентские слушания Верховной Рады и так далее. Вот насколько, по-твоему, тема Голодомора способна объединить Восток, который в современной украинской истории противопоставлял себя, скажем, Западу, Украине и так далее, который не только был оккупирован Россией, но и сам проникся сепаратистскими настроениями в 2014 году. Насколько тема вот этой общей трагедии могла бы объединить те украинские территории, которые, что называется, испытывали некоторые проблемы с самоидентификацией?
Не могу сказать, что мое мнение совпадает с мнением большинства. Здесь есть разные точки зрения. Наверное, мейнстрим просто даже не определен. Но у меня есть своя позиция. Я считаю, что не только касательно Голодомора, но и в целом трагичные ошибки истории не должны объединять нацию. Я уверен, что нацию должно объединять будущее. В случае, когда национальная самоидентификация основывается на прошлом, особенно не просто на прошлом, можно основывать национальную самоидентификацию на героическом прошлом, на прошлых успехах страны. Ну, например, Британская империя вполне может на этом основываться. А вот когда национальная самоидентификация основывается на том, что нам было плохо, то это путь ущербный. Это мое личное убеждение. Кто-то может быть со мной не согласен. Есть народы, которые на этом основываются. Например, у поляков очень многие считают, что как раз это является основой их мировоззрения и так дальше. Я бы не хотел, чтобы в Украине это было тем, что является главным, что объединяет нашу нацию. Я бы хотел, чтобы наша нация объединяла наше европейское будущее, наше будущее процветание, наша будущая безопасность, путь к этой безопасности. Это, конечно, не исключает того факта, что действительно вот сейчас, в данный исторический период, нас, на самом деле, украинскую нацию сплотила трагедия. Она позволила нам, всем регионам, западным, восточным, южным, понять, что мы едины, потому что проблема у нас одна. Но это сейчас. А в будущем я бы хотел объединения вокруг хорошего, а не вокруг трагичных страниц нашей истории.
Ты давно и много общаешься с европейскими политиками. Насколько у них находят понимание темы Голодомора как геноцида, Насколько они, по-твоему, в Европе чувствуют, что была такая огромная трагедия, которую в свое время, 90 лет назад, мир фактически не заметил или замолчал? Было очень небольшое количество журналистов, которые об этом говорили на Западе. Была греко-католическая украинская церковь, которая об этом говорила во всеуслышание за границами Советской Украины. Насколько, по-твоему, Европа понимает размеры того, что произошло в Украине 90 лет назад?
Во-первых, надо сказать, что, естественно, мы говорим не о широких слоях населения, а мы говорим о тех, кто, в принципе, интересуется событиями в мире. Это вполне нормально, что во всех странах, ну, особенно в тех, в которых не происходят в данный момент какие-то катаклизмы, в принципе, общество более тяготеет к тому, чтобы смотреть за своей страной, за событиями у себя. И вполне нормально, что широкие слои общества во многих европейских странах, они не очень интересуются историей другой страны 90-летней давности. А вот если мы говорим о политиках, которые обязаны это знать, которые это знают, то я бы поделил на два периода. Период до 24 февраля 2022 года и период после. Собственно, все, что касается Украины, оно вот делится по меньшей мере на два таких периода. Естественно, там в прошлом тоже можно исторические вехи находить, но то, что до полномасштабного вторжения Российской Федерации, то, что после, это два разных мира. И действительно, долгое время были проблемы с тем, чтобы добиться признания геноцидального характера Голодомора во многих европейских странах или в ряде европейских стран. Часть признала довольно давно, часть признала еще во времена Ющенко, когда, собственно, эти призывы из Киева начали звучать активно. Часть признавала позже, вот до последнего времени этот процесс медленно продолжался. Но после 24 февраля 2022 года мы видим просто единогласие западных стран. Я сейчас не готов сказать количество тех, кто признал Голодомор геноцидом, но если мы вот посмотрим на карту цивилизованного мира, то я полагаю, что, наверное, 2/3 так точно будет выделено как те, кто признали Голодомор геноцидом. На уровне парламентов, то есть это политическое признание, не юридическое, но это важно.
Надо сказать, что в свое время Соединенные Штаты сделали очень много для всемирного признание Голодомора огромной трагедией для изучения этого, потому что еще в 1988 году была создана Государственная комиссия Соединенных Штатов по голоду в Украине, которая, собственно, сделала выводы о том, что это имело признаки геноцида. Все это произошло тогда под влиянием украинской диаспоры, которая начала работать с властями США еще в начале 80-х годов, когда было 50 лет со времени Голодомора с 1932-1933 года. Какова, по-твоему, вообще была роль украинской диаспоры в том, что осознание Голодомора вернулось в Украину и пришло в мир? Есть ли у тебя какой-то личный опыт в этом смысле?
Мне кажется, что если мы говорим о осознании Украины, то диаспора точно не имела какой-то ведущей роли. Все-таки здесь ведущую роль имела сама Украина. Хочу еще раз выделить роль президента Ющенко, потому что он ставил это одной из своих целей, как исторических миссий. Донести, ну не то, что эту правду, правду-то многие знали, просто кто-то от нее прятался, донести понимание масштаба этой трагедии до тех украинцев, которые не хотели об этом задумываться, или просто не то, что не хотели, а многие просто не знали масштаба. Действительно, Голодомор же, он затронул не все регионы Украины. Как ни странно, вот как раз запад Украины, который является наиболее национально сознательным, для него эта трагедия, она не является личной, потому что та территория, она не пострадала от Голодомора, она, собственно, не была под контролем Советского Союза в 30-х годах, и даже те территории, которые были под контролем, ну, ближе к западу, там Голодомор не настолько поразил по ряду причин, в частности, из-за того, что другие культуры выращивались. Но самое главное – это то, что запад Украины не был под контролем СССР. И вот здесь такая ситуация, что та же диаспора, которая в значительной мере выходила из Западной Украины, не вся, конечно, но большая ее часть, и которая прежде всего влияние имела в 90-х, в начале нулевых на население Западной Украины, вот, наверное, у нее просто не было возможности влиять тут. Ну и самое главное, тогда, когда в Украине активно Ющенко разворачивалась кампания по поводу Голодомора, тогда было последнее дыхание исторического периода, когда можно было основываться не только на документах, а и на свидетельствах реальных людей. Тогда еще оставались люди в силу возраста, которые были живы и которые пережили Голодомор, пусть в детском возрасте. Это очень важно было, потому что когда ты начинаешь осмыслять трагедию, то одно дело какие-то исторические документы, тогда вот оно сухое. Даже в документы могут описывать вещи, которые просто шокируют. В случае с Голодомором это так. Но когда речь идет о том, что свои же родственники, свои же бабушки поняли, что это не запретная тема, они жили тогда 70 лет с сознанием того, что об этом нельзя говорить, потому что тебя просто сошлют в Сибирь, если ты будешь об этом говорить. И вот когда они поняли, что это незапретная тема, и начали об этом рассказывать, вот это стало переломным моментом. А роль диаспоры действительно она была важна для того, чтобы в других странах, где, собственно, эта диаспора проживает, и, естественно, речь идет не только о США, чтобы там было осознание важности этой трагедии в мировой истории, ну и, собственно, чтобы было признание этого. Забыл отметить, вот упомянул о том, что действительно вначале мир не хотел видеть эту трагедию. И до сих пор мне, как журналисту, непонятно, почему комитет Пулитцерской премии не забрал Пулитцера у американского журналиста, который, собственно, оправдывал действия Советского Союза, пояснял, что никакого голода нет, и за этот материал получил, собственно, наивысшую награду журналиста. А вот эта несправедливость, она до сих пор есть.
Да, речь идет об американском журналисте британского происхождения Уолтере Дюранте, который в свое время опровергал сообщение другого журналиста, британца Гаррета Джонса, о том, что в Украине идет страшный голод и так далее. Дюранти писал в «Нью-Йорк Таймс», его фактически называли апологетом Сталина, и, например, автор критической биографии Дюранте Салли Тейлор утверждает, что репортажи Дюранте из СССР были ключевым фактором в решении президента США, тогда Франклина Рузвельта, об официальном признании СССР. В общем, действительно, мы сталкиваемся с пропагандой и дезинформацией, в том числе и сейчас, каждый день, касающейся той войны, которую Россия ведет против Украины. Но я, надо сказать, еще в 90-е видел массовую дезинформационную кампанию, которая тогда проводилась с российскими национал-патриотами, которые утверждали, что в голоде в Украине виноват Запад, что он блокировал самые разные поставки всего нужного, и были эмбарго, которые привели к ужесточению сталинской политики, а сам Сталин был не виноват, и вообще на Западе, в частности в США, тогда тоже умирали люди от голода. Ну, в общем, этот нарратив появился в России еще до Путина. Скажи, ты застал, как с этим нарративом боролись в Украине? Потому что, насколько я понимаю, были и украинские историки, которые говорили, что нельзя однозначно говорить о как бы умышленной политике Сталина против украинского населения.
Ну, действительно, такие нарративы были. Я скорее видел их в контексте, что да, голод был, но, во-первых, он был не искусственным, а вот просто так получилось природно. А во-вторых, ну вот посмотрите, это же не только Украина, а еще вот некоторые районы, там Кубань была. Ну, не забываем о том, что казаки тоже на тот момент на Кубани были, которых могли идентифицировать и как украинцев. Я могу констатировать тот факт, что как украинец, который даже не как историк, а просто как гражданин, слушая рассказы своих родственников и моей бабушки, и более дальних родственников, и огромное количество историй, которые стали публичными в 90-х и в нулевых, когда уже открылись документы, которые показывали, как именно уничтожались села, по сути, здесь, когда были черные списки сел, которые, ну, по сути, необходимо было уничтожить, которые просто брали в облогу и не выпускали людей оттуда, отобрав у них все, всю еду. Ну, я не знаю, где люди голодали, и меня это в данном контексте, в контексте трактовки и оценки событий, которые происходили в Украине, в 1933-1934, а потом, на самом деле, повторение этого было и после Второй мировой войны, в немножко меньшем масштабе, но тем не менее было, и был тоже искусственный голод. Меня это не так интересует. Я могу констатировать факт, что тогда было умышленное уничтожение части украинского народа, украинских так называемых кулаков, которые на самом деле формировали ключевую основу наиболее неподконтрольной части украинской нации. То есть они всегда были наиболее своенравными. Оттуда из сел начинались всегда восстания против гнета что поляков, что россиян, что своих же. Я понимаю, что для России было важно уничтожить именно эту активную часть. И для меня этот вопрос закрыт. Мне, конечно, немножечко сложно говорить, насколько эти нарративы звучали в тех регионах Украины, где уровень национального самосознания был ниже. Прежде всего, там вспомним о Донбассе, который, кстати, вот Донбасс – это был один из наиболее пострадавших от Голодомора регионов. И, собственно, тогда, вытеснив таким способом, убив там, по сути, сельское население, а потом через индустриализацию, просто заселив его выходцами со всех уголочков бывшего Советского Союза, по сути, была изменена национальная структура этого региона. Да, и там, естественно, люди были более подвержены этим мифам или дезинформации, которая действительно была и в 90-х, и в нулевых. Но мне сложно оценить, вот как это звучало там, потому что я был в Киеве. У меня есть доля опасения, к сожалению, есть основания для таких опасений, что со временем в мифологии будущей России, если она останется не свободной, она с большой вероятностью может остаться под постпутинским режимом, что будет мифологизирована нынешняя война против Украины, точно так же, как долгое время мифологизировался Голодомор. Я бы очень хотел, чтобы этого не случилось, но, к сожалению, повлиять на это навряд ли возможно.
Но это наша с тобой задача, задача журналистов – бороться с этой мифологизацией, в том числе и нынешней войны России против Украины для будущих поколений, копилкой фактов, копилкой, которую мы с тобой пополняем, точно так же, как пополнялась копилка фактов о Голодоморе в Украине, и эти 90 лет, которые прошли с тех событий, правильно использовались очень многими людьми не для того, чтобы как-то забывать то, что произошло тогда, а собирать факты, на основе которых мы сейчас и можем говорить о Голодоморе.
Спасибо тебе за то, что ты обращаешь внимание на эту действительно важную тему.
На этом наш специальный выпуск подкаста «Украина. Самое важное», посвященный 90-летней годовщине украинской трагедии Голодомора, заканчивается. В нем участвовал редактор интернет-издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Спрашивал его Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google подкастов, на канале «Эхо», а также напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.